Глава 5. Я постучал в комнату Олафа.
«Войди, если свой»,
— послышался его голос. Он стоял посреди комнаты совершенно голый и из фляги опрыскивал грудь светло-желтой жидкостью, тут же застывающей в пушистую массу.
«Хм, знаменитое жидкое белье», — сказал я. «Как ты ухитряешься это делать?»
«Я не захватил другой рубашки», — буркнул он. «А тебе это не нравится?»
«Нет, а тебе?»
«У меня рубашка порвалась».
И, видя мой удивленный взгляд, он добавил, поморщившись.
«Все из-за того парня. Ну, что улыбался, понимаешь?»
Я промолчал. Он натянул старые брюки, я помнил их еще по Прометею. И мы спустились в столовую. На столе стояли только 3 прибора. В столовой никого. «Нас будет 4», — заметил я белому роботу. «Простите, нет, Марджер выехал. Вы, она и ваш друг будете обедать втроем. Подавать или ждать ее?»
«Пожалуй, подождем»,
— поспешил ответить Олаф.
«Хороший парень».
В эту минуту вошла она. На ней была та же юбка, что вчера. Волосы слегка влажные, словно только что вышла из воды. Я представил ей Олафа. Он держался спокойно и с достоинством. Я никогда не умел быть таким. Мы немного поговорили, она сказала, что в связи с работой муж вынужден еженедельно выезжать на 3 дня, и что вода в бассейне, несмотря на солнце, не такая уж теплая. Беседа быстро оборвалась, и как я ни старался придумать что-нибудь, это мне не удавалось. Я погрузился в молчание и принялся за еду, созерцая этих 2 сидевших напротив таких различных людей. Заметил, что Олаф присматривается к ней, но только в те минуты, когда к ней обращался я, и она смотрела в мою сторону. Его лицо ничего не выражало, как будто он все время думал о чем-то совершенно постороннем. В конце обеда пришел белый робот и сообщил, что вода в бассейне, как пожелала дама, к вечеру будет подогрета. Она поблагодарила и ушла к себе. Мы остались вдвоем. Олаф посмотрел на меня, и я снова отчаянно покраснел.
«Как могло случиться, — сказал Олаф, беря протянутую сигарету, — что субъект, который смог влезть в ту вонючую дыру на Киренее, старый конь, нет, не конь, скорее старый 150-летний носорог, начинает...»
«Прошу тебя, перестань, — проворчал я. Если хочешь знать, я бы... Лучше еще раз полез туда». Я не докончил.
«Все, больше не буду, честное слово. Но знаешь, Эл, откровенно говоря, я тебя понимаю. И даю голову на отсечение, что ты даже не знаешь почему».
И я кивнул головой туда, куда она ушла. «Почему она?»
«Да, знаешь?»
«Нет, ты тоже не знаешь».
«Знаю. Сказать?»
«Пожалуйста, только без хамства».
«Ты что, действительно спятил?» —
обиделся он.
«Все это очень просто. Но у тебя всегда был один недостаток. Ты видишь не то, что у тебя под носом, а лишь то, что далеко. Всякие там кантуры, корбазилии».
«Ну-ну, да, давай, давай».
«Я знаю, что это детский лепет. Но мы ведь остановились в своем развитии с того момента, когда за нами затянули те 680 болтов. Ясно?»
«И что же дальше?»
«А то, что она совершенно такая же, как девчонки в наше время. У нее нет этой красной пакости в ноздрях, и тарелок в ушах, и светящихся косм на голове, и она не лоснится от золота. Просто девчонка. Как те, что бывали в Кеберто или в Прену. Я помню совершенно такие же. Вот и все».
«Черт меня побери», — сказал я тихо. «Пожалуй, так. Да, так. Только есть небольшая разница».
«Какая?»
«Я тебе уже говорил. В самом начале с теми я вел себя иначе. И потом, откровенно говоря, я никогда не думал, считал себя спокойной, тихой заводью.
«Действительно, жаль, я не сфотографировал тебя, когда ты вылезал из той дыры на Киринеи. Тогда бы ты увидел тихую заводь. Я думал, что... Эх!»
«Оставим в покое Киринею, ее пещеры и все прочее», — предложил я. «Знаешь, Олов, прежде чем приехать сюда, я был у одного доктора, Жуфона. Очень симпатичный старик, ему перевалило за 80, но...»
«Такова наша судьба», —
спокойно заметил Олов, выпуская изо рта дым и глядя, как он расплывается над султанами бледно-лиловых цветов, похожих на разросшиеся гиацинты.
«Лучше всего мы чувствуем себя среди таких древнющих стариканов, с такой вот бородищей. Когда я об этом думаю, меня просто трясет. Знаешь что, давай купим себе нескольких кур, будем им голову сворачивать».
«Перестань дурить. Так вот, этот доктор наговорил мне кучу умнейших вещей, что друзей и ровесников у нас быть не может, близких нет, и остаются нам только женщины. Но быть все время с одной сейчас труднее, чем с несколькими. И он прав. Я уже убедился».
«Я знаю, Эл, что ты умнее меня. Ты всегда любил всякие заумные штучки. Чтобы было чертовски трудно, и чтобы нельзя было с первого раза, и чтобы сначала 7 потов сошло, иначе тебе не нравилось. Не смотри так на меня, я тебя не боюсь, ясно?»
«Слава небу, этого еще не хватало».
«Да. Так что я хотел сказать? А, понимаешь, сначала я думал, что ты хочешь быть сам по себе, и поэтому так вкалываешь, что ты хочешь быть чем-то большим, чем пилот. Я так и ждал, когда ты начнешь задирать нос. И знаешь, когда ты принимался мучить Нормерса и Вентури своими рассуждениями, и, очертя голову, бросался в этакие ученые дискуссии, я уже думал, что вот-вот начнется. Но потом был тот взрыв. Помнишь?
Ночью.
Да. И Киринея, и Арктур, и тот спутник. Дружище, этот спутник мне до сих пор иногда снится. А однажды так я из-за него с кровати свалился. Стало быть, спутник. Да, ну и что? Видишь, верносклероз начинается. Все время забываю. Значит, потом было все это, и я убедился, что... В общем, тебе так нравится, иначе ты не умеешь. Помнишь, как ты просил у Вентури его личный экземпляр той книжки, красненькой? Что это было?»
«Топология гиперпространства».
«Вот-вот. И он сказал, это, Брэк, для тебя слишком сложно, у тебя нет подготовки».
Он так точно воспроизвел голос Вентури, что я рассмеялся. Он был прав, Олаф. Это было очень трудно.
«Сначала. Но ведь потом ты одолел, скажешь, нет?»
«Одолел. Но удовольствия мне это не доставило. Ты же знаешь, почему. Бедняга Вентури».
«Молчи. Теперь неизвестно, кто кого должен жалеть».
«Во всяком случае, Вентури уже никого не сможет пожалеть. Ты тогда был на верхней палубе, да?»
«Я? На верхней? Да я же стоял рядом с тобой».
«А, да, правда. Не пусти он охлаждение на полную мощность, возможно, он отделался бы ожогами, как Арне. Должно быть, Вентури просто растерялся».
«Ну и ну. Нет, ты просто изумителен. Ведь Арне все равно погиб».
5 лет спустя.
5 лет.
Это все же 5 лет.
«Таких лет?»
«Сейчас ты сам так говоришь. А тогда, возле бассейна, когда я начал, взъелся на меня».
«Да это было невыносимо и великолепно. Но признайся. Скажи сам, впрочем, что тебе говорить, когда ты вылез из той дыры на ке...»
«Оставь, наконец, в покое эту дыру».
«Не оставлю. Не оставлю, потому что только тогда я понял, каков ты. В то время мы еще не очень хорошо знали друг друга. Когда... Это было месяц спустя, Гимма сказал мне, что Ардер летит с тобой. Я подумал, что... Ну, в общем, не знаю. Я подошел к Ардеру, но он смолчал. Он, конечно, сразу почувствовал. Олаф, сказал он, не злись, ты мой лучший друг, но сейчас я лечу с ним, а не с тобой, потому что... Знаешь, как он сказал?
Нет, сказал я. К горлу подкатился комок.
Потому что только он один спустился в дыру. Он один, никто не верил, что туда можно спуститься. Он сам не верил. Ты верил, что вернешься?
Я молчал.
Видишь, мы вернемся вместе, сказал Ардер. Или не вернемся совсем.
И я вернулся один, сказал я.
И ты вернулся один. Я тебя не узнал. Как же тогда я испугался. Я был внизу у насосов.
Ты?
Я. Смотрю, кто-то чужой. Совершенно чужой. Я думал, это галлюцинация. У тебя даже скафандр был совершенно красным.
Ржавчина. Лопнул шланг.
Знаю, ты мне говоришь. Ведь это же я потом латал его. Как ты выглядел? Да, но только позднее.
С Гиммой?
Ага. Этого в протоколах нет. И ленту вырезали через неделю. Кажется, сам Гимма. Я думал, ты тогда его убьешь.
Не говори об этом, сказал я, чувствуя, что еще минута, и я начну дрожать. Не надо, Олаф, прошу тебя.
Только без истерики. Ардер был мне ближе, чем тебе.
Что значит ближе, дальше? Какое это имеет значение, болван ты, Олаф? Если бы Гимма дал ему резервный вкладыш, он бы сейчас сидел с нами. Гимма экономил на всем, боялся потерять лишний транзистор, а людей потерять не боялся. Я осекся. Олаф, это чистейшее безумие. Пора забыть.
Видно, Эл, не можем.
Во всяком случае, пока мы вместе.
Потом уже Гимма никогда...
Оставь в покое Гимму, Олаф. Олаф, конец, точка. Не хочу больше слышать ни слова.
А о себе я тоже не могу говорить.
Я пожал плечами. Белый робот хотел убрать со стола, но только заглянул в комнату и вышел. Его, наверное, испугали наши возбужденные голоса.
«Скажи, Эл, чего ты, собственно, злишься?»
«Не притворяйся».
«Нет, серьезно».
«Как это чего? Это же случилось из-за меня».
«Что из-за тебя?»
«С Ардером».
«Что?»
«Конечно. Если бы я сразу настоял перед стартом, Гимма дал бы».
«Ну, знаешь, откуда тебе было знать, что подведет именно радио? А если бы что-нибудь другое?»
«Если бы не было никакого «если бы», было радио».
«Постой, так ты с этим носился 6 лет и даже не пикнул?»
«А что мне было пикать? Я думал, это и так ясно».
«Ясно? Черное небо! Что ты плетешь, человече? Опомнись! Если б ты это сказал раньше, каждый бы решил, что ты рехнулся! А когда у Эннисона расфокусировался пучок, то это тоже ты, да?»
«Нет, он... Ведь расфокусировка случается».
«Я знаю, все знаю, не меньше тебя, Эл. Я не успокоюсь, пока ты не скажешь...»
«Что?»
«Что это только твое воображение. Это же дикая чушь. Ардер сам бы тебе сказал это, если б мог».
«Благодарю».
«Слушай, Эл, я тебя сейчас так врежу».
«Поосторожней, я посильнее».
«А я злее, понимаешь, болван?»
Не кричи так, мы тут не одни.
Ладно, все. Но это была чушь или нет?
Нет. Олаф так втянул носом в воздух, что у него побелели ноздри.
Почему нет?
Спросил он почти нежно. Потому что я уже раньше приметил эту жадную лапу Гиммы. Я обязан был предвидеть это и взять Гимму за глотку сразу, а не после того, как я вернулся с известием о гибели Ардера. Я был чересчур мягок. Вот в чем дело.
Ну ладно, ладно. Ты был слишком мягок, да? Нет! Я Аэл. Я не могу. Я уезжаю.
Он вскочил из-за стола, я тоже. «Ты что, с ума спятил?» — крикнул я. «Он уезжает! Ха! И из-за того, что...»
«Да, да! Что прикажешь слушать, то и бредни!» «И не подумаю! Ардер не отвечал, так?»
«Отстань!»
«Не отвечал, говори!»
«Не отвечал!»
«У него могла быть утечка?»
Я молчал.
«У него могла быть тысяча разных аварий. А может быть, он вошел в зону отражения? Может, в этой зоне погас его сигнал, когда он потерял космическую скорость в завихрениях? Может, над пятном у него размагнитились излучатели и...»
«Довольно!»
«Не хочешь признать, что я прав? Стыдись!»
«Я же ничего не говорю».
«А, значит, могло все-таки случиться что-нибудь такое, о чем я сказал?»
«Могло».
«Тогда почему ты уперся, что это было радио? Радио и больше ничего, только радио!»
«Может, ты и прав», — сказал я. Я вдруг почувствовал страшную усталость, и мне все стало безразлично. «Может, ты и прав», — повторил я. «Радио — просто наиболее правдоподобное объяснение, понимаешь?» «Нет, пожалуйста, помолчи. Мы и так говорили об этом в 10 раз больше, чем надо. Лучше помолчи». Олаф подошел ко мне.
«Конь, конь несчастный, у тебя слишком много этого добра, ясно?»
«Какого еще добра?»
«Чувство ответственности. Во всем надо знать меру. Что ты собираешься делать?»
«Ты о чем?»
«Сам знаешь».
«Не знаю».
«Плохо дело, а?»
«Хуже некуда».
«Не поехать ли тебе со мной? Или куда-нибудь одному? Если хочешь, я помогу тебе это устроить. Вещи могу взять я, или ты оставишь их, или...»
«Думаешь, мне нужно удирать?»
«Ничего я не думаю. Но когда я смотрю на тебя и вижу, как ты помаленьку выходишь из себя, чуточку так, знаешь, как минуту назад, то
что?»
«То начинаю думать».
«Не хочу я уезжать. Знаешь, что я тебе скажу? Я не двинусь отсюда никуда. Разве что...»
«Что?»
«Ничего». «Тот в мастерской, что он сказал, когда будет готова машина? Завтра или уже сегодня, я забыл».
«Завтра утром».
«Хорошо. Смотри, смеркается. Проболтали весь день».
«Дай тебе небо поменьше такой болтовни».
Я пошутил. «Пошли купаться».
«Нет. Я бы что-нибудь почитал». «Дашь?»
«Бери все, что хочешь. Ты умеешь обращаться с этими стекляшками?»
«Да. Надеюсь, у тебя нет этого чтеца с таким слащавым голоском?»
«Нет, только Аптон».
«Чудесно. Тогда возьму. Ты будешь в бассейне?»
«Да, только схожу с тобой наверх, надо переодеться».